«Дороги на Бродвей», «Музыка в кино», «Кубрик», «Книжная полка», «Литовский архив Бродского», «Личная нота», «Где слушать музыку». Второй части «Американского часа» — диалог на Бродвее, который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее говорят о новой серии, которую задумала и представила слушателям в этой сезоне Нью-Йоркская филармония, Нью-Йоркский филармонический оркестр. Заключается идея в том, чтобы показывать зрителям классические кинофильмы и сопровождать их музыкой для этих фильмов, написанных вживую.
Исполнение всего оркестра.
Да. И таким образом филармония планирует привлечь новую публику, молодежь в основном, которая фильмы эти знает и любит, а к классической музыке имеет, может быть, косвенное отношение. И вот она придет послушать, как это все звучит вживую, с большим оркестром. И может быть, таким образом получится заманить эту публику в свои залы на постоянной основе.
Во всяком случае, первые опыты показали, что в этом что-то есть, потому что в зале было много молодежи, и, как написал не без сарказма критик «Нью-Йорк Таймс», что, может быть, в следующий раз они придут даже тогда, когда не будут показывать кино на экране, чтобы они не скучали, когда слушают классическую музыку. Интересно, что какие выбрали фильмы для этого. Сперва это была картина «Вертиго», «Головокружение» Хичкока, но особо ажиотаж и особый энтузиазм вызвал фильм «Космическая одиссея» Кубрика, который показывался под музыку из этого фильма. Это вообще интересная история. Дело в том, что у Кубрика была готова музыка к картине, написанная, как и положено в Голливуде, все было уже сделано, когда он услышал музыку Лигетти, которую он, по-моему, до этого никогда не слышал вообще. И он сказал, что все надо выбросить, и нужно использовать классические произведения. Сам Лигетти пришел от этого в ужас, он не знал сначала, его агент эту музыку продал продюсерам.
Да.
И Лигетти был сначала страшно смущен тем, что его замечательная космическая музыка будет использована для какого-то голливудского боевика. Но потом он стал гордиться этой работой и уже больше претензий не предъявлял. Как вы считаете, что характерно для этой работы Кубрика и композитора, которого он привлек?
Во-первых, я должен вам сказать, Саша, со всей откровенностью, что не считаю Кубрика одним из своих любимых режиссеров, хотя отношусь к нему с большим уважением, это первое. И второе, уже даже более спорное, среди работ Кубрика именно этот не представляется мне самым удачным. И для меня лично музыка, использованная Кубриком в этом фильме, живет отдельной жизнью, а фильм отдельный, то есть, знаете, мухи отдельно, котлеты отдельно.
Вы знаете, я не люблю этот фильм, и у меня вообще связаны страшные воспоминания со всей этой историей. Дело в том, что первый раз я прочитал роман Кларка «Космическая одиссея», 2001 год, в Советском Союзе. Я читал эту книжку, я очень любил фантастику, читаю, и вдруг она обрывается, в конце написано следующее. В финале романа Артур Кларк впал в идеалистическую ересь, и поэтому советскому читателю
не нужно этого.
Не нужен. Они не напечатали книгу без финала. Я понимаю, что в это трудно поверить, но где-то в библиотеках, наверное, можно найти этот экземпляр. У меня дома он точно есть. Так что я могу его всегда предъявить как образец невероятной какой-то Салтыково-Щедринской глупости советских издательств. Но фильм мне все равно не понравился. Он мне показался необычайно скучным и затянутым. И однажды я поделился с этим соображением с Алексеем Германом, который мне сказал, что у него свои счеты с этой картиной, потому что она вытеснила из сознания мировой киноэлиты другой фильм на похожую космическую тему, а именно «Солярис». Я сказал, что Тарковского, что нельзя сравнить эти две картины, потому что у Тарковского есть мысль, а здесь есть претензия.
Но у Тарковского это фильм вообще не про космос и не про космические события. У него о психологии человека.
Давайте не будем спорить. Дело в том, что и роман «Солярис» о психологии человека, да. Но на самом деле это теологическая картина, об этом я могу говорить без конца, но мы это оставим до следующего раза. А сегодня я хотел сказать о другом. Дело в том, что музыка в фильме сильно меняет дело. Там есть эпизод, где 16 минут никакого диалога, а только музыка. И в сущности это либо балет, либо это такая космическая видеатория, либо это что-то такое, что надо воспринимать как концерт. То есть именно благодаря филармонической затее нашей нью-йоркской мне показалось, что этот фильм можно смотреть заново как фильм музыкальный. И это, по-моему, меняет дело.
Я могу в защиту Кубрика и в защиту данного фильма высказать только одно соображение, а именно, благодаря этому фильму прославилось сочинение Рихарда Штрауса, симфонического поэма «Так говорил Заратустра». Ну, условно основанное на произведениях Ницше, ну, сами вы понимаете, идея Ницше перекладывать языком Рихарда Штрауса, это
Штраус любил
занятие неблагодарное. Да.
Дон Жуан, симфоническая
да, поэма. А это была... Это было одно из произведений Штрауса, далеко не самое знаменитое. Но после того, как кусок из этой музыки включился в фильм «Кубрик», это произведение Штрауса стало очень популярным. По-моему, на сегодняшний момент нету такого киномана, который бы, услышав начало симфонической поэмы Штрауса «Так говорил Заратустра», не узнал бы тотчас, о чем идет речь. И этим фрагментом я и проиллюстрирую наш с вами разговор. «Так говорил Заратустра» Рихарда Штрауса, сделан знаменитым благодаря фильму Кубрика «Космическая одиссея», 2001 год.
Книжная полка. Литовский архив Бродского.
В Соединенных Штатах в академических кругах разорвалась небольшая сенсационная бомба. А именно, Стэнфордский университет объявил о том, что он приобрел так называемый Литовский архив Иосифа Бродского.
Да, наверное, тут сказать сразу, что Стэнфордский университет связан с нашим общим другом Лазарем Флейшманом, тоже рижанином, который занимается тем, что собирает архив великих русских авторов. У него уже есть архив Синявского, например.
Да, ну, там же большое количество очень важных документов. И Флейшман, в частности, вот в данном случае, я об этом знаю, был тем человеком, он и другой профессор Стэнфордского университета Григорий Фрейдин, они были теми экспертами, которые оценили важность, научную важность и архивную важность вот этого собрания документов Бродского, принадлежащих его литовским друзьям.
Давайте расскажем, из чего состоит архив.
Это рукописи, письма Бродского, его рисунки общим весом 50 килограммов. То есть это солидное такое собрание, которое, как я уже сказал, принадлежит литовскому другу Бродского. И хранилось там у него. И первый раз специалистка по Бродскому, американская, несколько лет тому назад увидела его, загорелась этой идеей. Ну, нужно было, конечно, найти деньги, нужно было найти спонсоров, нужно было получить заключение эксперта, вот каковыми являлись в данном случае Флейшман и Фрейдин. И теперь благополучно эта коллекция перекочевала.
И более того, она открыта для...
Да, это очень важный аспект. В этом смысле, я так полагаю, они так об этом не говорят, но Стэнфордский университет как бы позиционирует себя как некую альтернативу архиву Бродского в Йельском университете, который как бы до сих пор претендовал на такое основное собрание документов по Бродскому. А вот это такой первый очень-очень важный шаг для Стэнфордского университета. И очень может быть, как это и бывает в Америке, что два соперничающих академических учреждения будут собирать два соперничающих архива. Ничего плохого в этом нет, это может только приветствовать.
Любопытно, что среди бумаг, которые есть в этом архиве, такие важные документы, как письмо Бродского Брежневу. Там есть первое собрание сочинений Бродского, самоиздатское, которое подготовил Марамзин, за что и поплатился тюрьмой. Там есть рисунки Бродского, вы так бегло назвали их, но вообще рисунки Бродского обладают огромной ценностью, и они очень, конечно, характерны для его творчества и являются предметом большой эстетической ценности. Не зря была выставка специальная, отдельная рисунка
Бродского. Да, нет, но рисунки Бродского – это вообще отдельная очень важная тема. Они мне всегда напоминали двух художников. Это рисунки Матисса и затем рисунки Збарского, который в этом смысле подражал тоже Матиссу. А Бродский, я не думаю, что он сознательно подражал одному или другому. Это вот было одно из проявлений его такого творческого гения.
Кроме этого, там есть еще и машинописные стихи Бродского с его правкой. Знаете, у меня однажды был такой эпизод. Мы издавали журнал «7 дней» и попросили стихотворение Бродского ненапечатанное. Он тут же согласился. Вообще, надо сказать, что это... он был очень отзывчивым человеком, что бы ни говорили теперь о нем. И я пришел к нему за этим стихотворением. Это чудное большое стихотворение «Детский сад». Бродский протянул мне машинопись, а потом сказал: «Нет, подождите секундочку, я не могу выпустить из рук машинопись, не прочитал ее еще раз в самый последний момент перед печатью». Я сказал: «Подождите 5 минут». И я сидел молча в его садике, а он взял ручку и так внимательно читал. Я вижу, что у него губы шевелились, то есть он слух все-таки читал это. И взял и вычеркнул одно слово и заменил другое. Вот так у меня до сих пор хранится
автограф. Прекрасно.
То есть это очень любопытно, потому что машинопись для него тоже не была окончательным вариантом стихотворения. Только когда она застывала уже в типографском издании, это был конец.
И то, по-моему, он часто оставался потом этим недовольным. Вообще, в этом смысле у Бродского было много комплексов, которые роднили его со столь нелюбимым им Тютчевым. Вот это вот какое-то настороженное отношение к своим стихам в опубликованном виде. Но это отдельная большая
тема. Это у всех так. Лев Толстой не мог выдержать страницу, когда ее приносили, а специально ходил смотреть на рукопись Толстого. Но это уже не рукопись, это уже верстка. Наборщики сверстали страницу. Представляете, как трудно было набирать в те времена, когда не было членотипов. И Толстой каждую строчку исправлял, потому что он не мог видеть нетронутую страницу. Это было ужасно. От него прятали листы.
Ну, вот эту историю, литовская тема у Бродского, мы завершим музыкальным фрагментом из музыки самого знаменитого литовского композитора. Его имя Балис Дворионас. Он родился в 1904 и умер в 1972 году. Он был прославлен, обласкан. И у него было очень популярное сочинение для скрипки. Я его сам играл в качестве скрипача под названием «Элегия». Он его в 47 году написал. В мое время, когда я вот был маленьким скрипачом, эта «Элегия» звучала повсеместно. Ну, особенно в Прибалтике. Я же в Риге учился в музыкальной школе. И я хочу показать это сочинение Дворионаса в прекрасном, тоже очень элегичном исполнении Гидона Кремера. Еще одного, да, рижанина и музыканта, с которым я вместе учился в одной и той же школе. Итак, нашу литовскую тему иллюстрирует «Элегия» Балиса Дворионаса.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». А теперь, Соломон, я хочу поговорить на личные темы. Но поводом для этого разговора будет событие из Нью-Йоркской культурной жизни. Нью-Йоркский музей «Метрополитен», главный музей страны, недавно обновил свои коллекции живописи. Это грандиозное событие, потому что они перевесили все свои шедевры, они заново покрасили стены, сделали новые рамы, изменили развеску картин, создали новые залы, новые галереи. То есть это как новый музей. И, в общем, нью-йоркцы побежали смотреть картины заново, и я прекрасно понимаю, потому что как переставить мебель в комнате, кажется, что ты живешь в другом доме. В связи с этим Нью-Йоркский музей объявил цикл концертов. Теперь в каждой комнате «Метрополитен» будет играть своя музыка, и будут устраиваться концерты. Ну, например, в знаменитой голландской комнате, где висит, может быть, самая знаменитая картина, во всяком случае, одна из двух самых знаменитых картин «Метрополитен», это рембрандтский портрет Аристотеля, там звучит ранняя музыка Нидерландов. Бургундская музыка, 16 век, это ранняя полифония, что-то совершенно необычное. А в зале 18, где висит картина Фрагонара, играет, естественно, Куперена. И так далее. Короче говоря, каждый зал, каждая эпоха снаряжена своей музыкой. Мне это живо напоминает то, что мы с вами делаем в нашей рубрике «Картинки с выставки». Дело в том, что каждый человек слушает музыку по-своему. И, в общем, к старости собираются уже свои ритуалы, как слушать музыку. И об этом я хочу поговорить интимно. Вот что для вас означает слушать музыку? Как меняется музыка от того, где вы ее слушаете?
Ну, это, конечно, очень-очень важно. Обстоятельства, при которых ты слышишь музыку, они очень важны. И вне музыкальные какие-то причины, они тоже оказывают влияние на то, как ты воспринимаешь музыку. И я должен сказать, что вот вы у меня сейчас это спросили, и мне пришло на ум мое детское переживание, связанное со слушанием музыки, когда я впервые, услышав музыку, заплакал прямо на месте в зале. И я до сих пор помню это ощущение. Оно было совершенно неожиданно, потому что я заплакал неожиданно для себя, и это было такое, это, знаете, вот точно и больно, и приятно, да? И это какое-то было такое освобождающее, катарсическое действие у этого момента. А дело было следующим образом, обстояло. Ван Клиберн, я его продолжаю называть так, а не Ваном Клайберном, потому что он для меня останется навсегда Ваном Клиберном, после своей победы на первом международном конкурсе Чайковского, приехал в Ригу, что было само по себе очень неожиданным явлением, потому что Рига была в тот момент так называемым закрытым городом, куда не приезжали иностранные исполнители. Им был запрещен въезд в Ригу. Но тогдашний директор филармонии, очень необычный человек во всех отношениях, по имени Филипп Швеник, пробил это дело. У него были знакомства в самых высших кругах в Москве, потому что летом в Ригу отдыхать приезжали все главные маршалы советские. И он их персонально обхаживал.
Кроме всего прочего, Косыгин любил Ригу.
Да, вот. В общем, у него были какие-то экстраординарные связи. И вот он добился в виде исключения разрешения для Клиберна приехать в Ригу с концертом. Он приехал, конечно, дирижировал Кондрашин, и это был третий концерт Рахманинова. И вот...
Ну, а третьего концерта можно заплакать всегда.
Ну, вот, вы знаете, а вот с тех пор у меня такого же не было. А там он сел к роялю и начал вот так тихо. И у меня брызнули слезы из глаз. И это была такая неожиданность. Конечно, сыграло роль много обстоятельств. И то, что это была сенсация, и то обаяние клиберновское, невероятное, которое, конечно, сразу наэлектризовывало аудиторию, и то, как он вышел, не нахально совершенно, а вот он вышел, сел задумчиво, вот он задумался. Что-то такое было в его облике есенинское. Да, вот Есенин как раз, может быть, на самом деле был, да, такой нестеснительный человек в жизни, но мы привыкли ассоциировать вот со словом есенинское нечто такое задумчивое,
неяркая
березки, да, неяркая русская красота такая.
Само, вот
это было
любите сидеть? А где вы любите сидеть в зале во время концертов?
Я могу сказать, где я ненавижу сидеть, в первом ряду.
Интересно, считается, что лучше всего музыку слушать в первом ряду, а лучше всего слышно музыку дирижеру.
Да, это может быть, но, вы знаете, это так неудобно. Я, к сожалению, слушаю музыку, у меня все радары, так сказать, включены, и я слишком напряженно и остро воспринимаю сигналы, которые поступают не только от музыки, но и от соседей, от музыкантов, от дирижера. Поэтому чем дальше я от них нахожусь, тем лучше для меня.
Я очень хорошо вас понимаю, потому что далеко не всегда лучшие мои впечатления от музыки я выношу с концерта. Хотя, конечно, бывает и такое, когда какая-нибудь 9-я симфония Бетховена. Попробую ее не заметить. Но, конечно, мешает люди. Поэтому я-то люблю больше всего слушать музыку в машине. Для меня это как церковь на колесах. И когда я езжу, путешествую, я часто устраиваю себе концерты, заранее готовлю программу. Если я еду в горы, например, то я слушаю романтиков. У меня есть специальная горная музыка. Ну, например, концерт Грига или тот же Рахманинов, только, скорее уже второй концерт, или концерт Листа. Вот эта музыка, которую обычно я слушаю редко, потому что она слишком эмоциональна, но в горах она пробирает «Будь здоров». И в этом отношении, конечно, в машине ты полностью погружен вот в эту, в общем, ты замкнут от всего мира, и ты изолирован. И вид горных просторов и сочетание с романтической музыкой, я устраиваю сам себе оперу живую. Но, знаете, я однажды смотрел в кино очень странный фильм, называется «Хроника Анны Магдалины Бах». И это очень странная картина, потому что она в сущности состоит из того, что музыканты, одетые в костюмы времен Баха, играют его сочинения в тех помещениях, где могли бы играть настоящие музыканты времен Баха. Я впервые услышал Баха внутри этого странных маленьких
замкнутых пространств, да.
И они очень маленькие. Это же камерная музыка, в сущности. Мы привыкли воспринимать Баха как космического автора. Он разговаривает с космосом. Но воссоздавалась она вот в этом крохотном пространстве, в очень, в общем, тесном и жарком, кажется, да? И я впервые понял о том, как меняется наше представление о музыке в зависимости от пространства, в котором она звучит.
Это,
и мне кажется,
правда,
что это бесконечно интересная и глубокая тема. Но давайте вернемся к вашему Рахманинову.
Вот давайте я и покажу именно то исполнение Вана Клиберната, третье Рахманинова, дирижирует Кондрашин. Вот так приблизительно я и услышал это когда-то, когда был юношей в Риге.